а между тем получится сильная французская помощь, и если Вейзельмюнде будет защищаться как следует, то вся русская пехота может погибнуть. Миних дал знать Ламоту, что по известиям от министров из Голландии и Англии на французскую помощь не может быть никакой надежды, а русский флот уже на Данцигском рейде. И если французы по истечении 3 дней не сдадутся, то никакой капитуляции и пощады не получат. 12 июня французы сдали Вейзельмюнде. На другой день сдалось укрепление Мюнде. 17 июня русский флот повез сдавшихся французов, чтобы высадить их в одном из портов Балтийского моря. Отвозом французов надобно было спешить, тем более что пришло известие о вступлении в Балтийское море 8 французских военных кораблей с новым вспомогательным войском из 8 батальонов. Шведов, находившихся в Мюнде, Миних отправил с паспортами. Станислав успел уйти, переодевшись в крестьянское платье, после чего 28 июня сдался Данциг с обязательством быть верным королю Августу III. Польские вельможи, находившиеся в городе, примас Потоцкий, епископ Плоцкий, Залузский, воевода русский Чарторийский, воевода Мазовецкий, Понятовский и другие – отдались волю и милосердие русской императрицы. Город Данциг должен был отправить в Петербург торжественную депутацию из самых знатных граждан по выбору императрицы с просьбой о всемилостивейшем прощении. Войска, находившиеся в городе, сдались военнопленными. Город обязался не принимать никогда в свои стены неприятелей императрицы и заплатить ей за военные издержки 1 000 000 битых ефимков. За то, что во время осады в противность военному обыкновению звонили в колокола, город должен заплатить 30 тысяч червоных. За уход Станислава Лещинского город должен был выплатить 1 000 000 ефимков, если не представит беглеца в 4 недели. Сдавшихся французов привезли в Кронштадт, откуда отправили в Копорье, где держали в лагере. Так как по условию надобно было их высадить в одну из Балтийских гаваней, и, конечно, французы не разумели здесь Кронштадта, то надобно было их отправить в Отечество. Но прежде хотели попробовать, нельзя ли извлечь из их пребывания в России какую-нибудь выгоду. 23 июля 1734 года императрица отправила в Копорье флотского капитана Полянского с таким наказом: «Ехать тебе в Копорье в лагерь, где обретаются французы, и объявить наш указ гвардии майору Албрехту или астраханского полка подполковнику Лопухину, что мы указали быть тебе при тамошней команде общей с ними, потому что ты французского языка умеешь, и французам также объявить, что ты для них нарочно прислан». Притом майору или подполковнику секретно объявить, чтобы они помянутых французов впредь так крепко не держали, как ныне. Ежели б кто из них стал уходить тайно, то за теми присматривать и оттого их удерживать не велеть, а для сыску за ними никуда не посылать, понеже из них многие есть мастеровые люди, и будь они будут уходить, то тот их побег к лучшему нашему интересу воспоследует, чего ради не токмо б их от того удерживать, но еще по крайней возможности в том им способствовать и к тому приговаривать и как можно тайно отправлять их в Санкт-Петербург. Первый акт борьбы за польский престол кончился взятием Данцига. Местом второго действия долженствовала быть более широкая сцена. Из письма генерала Густава Берона мы видели, что братья Левенвольды перессорились в Варшаве. Младший камергер просил отозвать его. Просьба была исполнена, и на его место был отправлен к польскому двору действительный статский советник и президент Академии наук Кейзерлинг, который, впрочем, должен был играть второстепенную роль. Обершталмейстер Левенвольд по-прежнему заправлял польскими делами, сносясь с 3 дворами – Венским, Берлинским и Дрезденским. Левенвольд из Варшавы отправился в Краков, для присутствия на коронации Августа III. Отсюда в начале 1734 года поехал в Вену. Здесь нужно было толковать об окончании польских дел, а между тем Левенвольд должен был предложить и другой турецкий вопрос, представив, что Порто относится враждебно к австро-русским интересам в Польше, и татары нападают на русские границы, чего терпеть нельзя. Эти представления были очень неприятны венскому двору. Польское дело еще не кончено, предстоит война с Францией, а тут Россия поднимает турецкую войну, в которой Австрия должна помогать ей. Цесарские министры отвечали Левенвольду, что государь их самым прилежным образом советует диссимулировать с турками, и пока они находятся в покое, ничего против них не начинать, потому что теперь не время. Французы воспользуются случаем, чтобы с большим успехом делать внушения и подстрекательства как у Порты, так и в других местах, особенно в Швеции. Франция бодрится новыми беспокойствами и затруднениями, неизбежными для союзников при новой войне. При виде этих новых беспокойств и затруднений, и те, от которых цесарь ожидает помощи или имеет право ее требовать, станут уклоняться. Что же касается татар, то с ними можно расправиться, и Порто не почтет это нарушением мира. Относительно австрийской помощи против турок принц Евгений говорил, что ему нужно непременно знать наперед о военных распоряжениях с русской стороны, и в то же время требовал, чтобы Россия по договору помогла Австрии войском против французов. Левенвольд отвечал, что русские войска и без того заняты и разбросаны в разных местах, и еще новую тягость налагать на них нельзя, что императрица относительно соседей своих находится в таком положении, что принуждена думать о защите собственных границ. В Польше действует одна армия, и конца тамошним делам еще не предвидится. Надобны войска в Персии, и должно готовить другие в ожидании войны турецкой, которую татары уже начали своими нападениями. Не меньшую осторожность надобно наблюдать и со стороны Швеции, которая волнуется французскими интригами. Если по желанию цесаря с турками и диссимулировать, то не мешает заблаговременно условиться о необходимых мерах, чтобы императрица могла знать, наверное, какую помощь получит она от цесаря, если турки нападут на ее владение, тем более, что эту помощь цесарь должен оказать и в виде собственной безопасности, ибо интересы обеих империй относительно Турции нераздельны. Австрийские министры отвечали, что все это справедливо, и русская государыня должна быть уверена, что цесарь подаст ей помощь в турецкой войне некоторым числом конницы, и во всяком случае будет стараться доказать свои верно-союзнические намерения. Жаловались на Пруссию, что благодаря ее равнодушию цесарь лишен помощи остальных князей, германских, которые соображают свои поступки с поступками Пруссии. Левенвольд писал императрице, что, по его мнению, Венский двор по возможности обнаруживает добрую склонность, а что в польских делах войсками сообща действовать не может, и против турок никаких других мер, кроме содержания на границах довольного числа войск, предпринять не в состоянии. Единственную причиной тому – бездействие прочих союзников, которые на одного цесаря возлагают всю тяжесть французской войны. Французы все входят далее и далее вглубь империи и везде собирают большие контрибуции, только в землях курфюрста Пфальцского – все деньгами платят и раздают опасные грамоты, что служит знаком доброго согласия их с курфюрстом. Курфюрст Кёльнский набирает войско и возбуждает также сильное подозрение, а приверженность к Франции курфюрста Баварского давно открылась, и легко рассудить, что Франция будет всеми средствами усиливать свою партию в империи. В Саксонии боятся, чтобы французы через Кассель и Тюрингию не пробрались к саксонским границам. В конце апреля Левенвольд выехал из Вены и отправился в Саксонию для свидания с польским королем. Августа III он нашел в Лейпциге и стал ему внушать, что все затруднения происходят от прусского короля, который не оказывает союзным дворам должной помощи, сердясь за возведение на польский престол его, курфюрста, который поэтому обязан привлечь Фридриха Вильгельма на свою сторону всякого рода угождениями. Август III согласился угождать прусскому королю, предложить ему с саксонской стороны отдать в заклад Амт Гоморн, а с польской Эльбинг. Из Лейпцига Левенвольд отправился в Берлин, где имел с королем длинный разговор, подробно изъяснял ему ход польских дел, как Франция, стараясь возвести на престол Станислава Лещинского, имела в виду одно – проложить дорогу к польскому престолу французским принцам и привести Польшу в полную от себя зависимость, что было бы и Пруссии так же вредно, как и другим соседним державам. Оба императорские двора сначала вовсе не думали о курфюрсте саксонском и хотели, согласно с желанием прусского короля, возвести на престол какого-нибудь Пяста. Но при господстве французской партии, при употреблении огромных денежных сумм и при сильных вооружениях не было никакой возможности думать об ином кандидате, кроме самостоятельного государя, который был бы в состоянии держать свою партию собственными силами и деньгами. Выбравши поляка, надобно было бы поддерживать его войском и деньгами. Но прусский король объявил, что в польском деле деньгами помогать не будет, и прусские министры в Польше с самого начала держали себя в таком отдалении от министров русского и австрийского, что противная партия могла выводить отсюда самые благоприятные для себя заключения. Наконец, при таких обстоятельствах нельзя было найти ни одного поляка, который был бы так смел, что решился бы принять престол. Король, выслушав все это, сказал: «А цесарь теперь находится в трудном положении от французов. Как он из таких затруднений выпутается?» Левенвольд отвечал, что исход дела в руках его, Фридриха Вильгельма. Если с прямой ревностью вступит в дело, выставит побольше войска против французов или, по крайней мере, сбором и движением его покажет вид, что хочет содействовать восстановлению общего спокойствия. Король сказал на это, что дело требует еще долгого обдумывания и что ему прежде надобно знать подлинно, какую безопасность он в Пруссии будет иметь со стороны Польши, что польская смута как-нибудь не обратилась во вред ему, что он совершенно спокоен относительно русских войск, но не может быть спокоен насчет поляков, если объявит себя против них и выведет свои войска из Пруссии. Левенвольд отвечал, что союз с Россией служит для него лучшим обеспечением, и если он хочет, Россия может возобновить свою гарантию Пруссии, хотя и трудно себе представить, что при существующем союзе между Россией и Пруссией поляки осмелились напасть на последнюю. Наконец, Левенвольд коснулся главного пункта – вознаграждение Пруссии со стороны Августа III, упомянул, что дело об Амте Гоморн может быть легко улажено, и просил короля объявить, чего он еще желает. Вместо ответа король спросил, чего от него хотят. Признание Августа III королем польским и удаление отсюда французского министра Шетарди, отвечал Левенвольд. «Немедленно велю своим министрам вступить с вами в конференцию», сказал король и отпустил русского посланника. Но когда результаты конференции были донесены королю, то Левенвольду объявлено было требование, чтобы курфюрст Август уступил Пруссии Курляндию и Померанию с городом Эльбингом, и требование предъявлялось на основании обещаний, полученных от русского двора. Взятие Данцига положило конец этим требованиям. Союзную России и Данию польские дела поставили в затруднительное положение. В марте 1733 года Бракель писал в Петербург: Здешнее министерство насчет проезда короля Станислава через Зунд находится в сомнении. Франции прямо отказать не хотят и пропустить также не желают. Я буду уговаривать их, чтобы не пропускали и признали за повод к войне, если французская военная эскадра пойдет в Балтийское море. Французский посол толковал, что его государь вмешивается в польские дела для охранения польской вольности, стесняемой цесарем и его союзниками. Бракель внушал, что наоборот. Франция стесняет польскую вольность, навязывая полякам Лещинского. Датские министры отвечали, что им сомнительно в этом деле принять ту или другую сторону, но обнадеживали Бракеля, что будут содержать заключенный с Россией союзный договор. В мае французский посол потребовал, чтобы Дания, по крайней мере, оставалась нейтральной в польском деле, ибо как скоро, хотя один человек войдет в Польшу для противодействия избранию Лещинского, то необходимым следствием будет война с Францией. Датские министры отвечали, что король их не отступит от Австро-Русского союза. Француз грозил союзом Франции с Швецией, что производило впечатление на датчан. В начале июля французский посол объявил, что король его счел нужным отправить военную эскадру в Балтийское море. И так как французский двор находится с датским в добром согласии и дружбе, то он, посол, обращается с просьбой, чтобы для этой эскадры был свободный пропуск через Зунд, и чтобы в нужном случае французские корабли могли найти пристанище и помощь в датских гаванях. Ему отвечали, что в проходе через Зунд никакой державе отказано быть не может, и датские гавани открыты для французских кораблей, если только французская эскадра посылается не с тем, что вступить в какое-нибудь неприязненное столкновение с союзниками Дании. До сентября Бестужев не мог известить ни о чем важном. От 14 числа этого месяца он дал знать, что известие об избрании Лещинского в Варшаве произвело в Стокгольме несказанную радость как при дворе, так и в народе. Но радость эта скоро утихла, когда вслед за тем получено было известие, что Станислав с своими приверженцами должен был удалиться в Данциг, и противная партия провозгласила королем Августа III. В конце октября Костежа начал хлопотать, чтобы Швеция за деньги дала Лещинскому от 10 до 15 тысяч вспомогательного войска. Видя нерасположение шведского правительства так явно вмешаться в дело, Костежа начал набирать в Швеции охотников – солдат и офицеров для отправления в Данциг к Станиславу. В офицеры было принято 40 человек молодежи, при каждом по 2 человека рядовых солдат, которые в паспортах были показаны лакеями офицеров. В конце года Бестужев доносил, что хотя в Швеции генералы все склонны к французской стороне, однако правительство держит себя нейтральным, и надобно надеяться, что не переменит своего поведения до будущего сейма. Король так явно выказывает расположение свое к России, что даже возбуждает народный ропот. Когда однажды Бестужев был у него, и в это время пришли проститься с ним пажи, завербованные Костежа в службу к Станиславу мальчики от 14 до 15 лет, то король тихонько сказал Бестужеву: «Вот воины, которые едут выручать Данциг. Да и между другими, отправляющимися туда, половина негодных».